«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Демарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский.
Ну, едем сразу.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу должен, еще перед тем, как мы представим вам наших гостей, я должен от имени, я думаю, и слушателей, и гостей, и радиостанции поздравить Диму Захарова с тем, что он стал папой за истекшую неделю после прошлой программы, в которой он не участвовал. Но я для того, чтобы не сглазить, я не выдал семейную тайну и не сказал, что Дима готовится стать отцом. Но вот теперь мы тебя, Дим, уже поздравляем с полным основанием.
Спасибо.
Так что воспитывай дочку веру, в вере, надежде и любви.
Спасибо.
Ну хорошо, а теперь гости. У нас сегодня даже два гостя, которых я вам с удовольствием представляю. Это Марк Смирнов, ответственный редактор приложения НГ «Религии». Чтобы было понятно, надо расшифровать, видимо, НГ. Это приложение к газете «Независимый». К «Независимой газете», религиозное приложение. Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
И Алексей Юдин, ответственный секретарь редакции «Российская католическая энциклопедия». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, нет, еще не все мы процедуры совершили. Я вам должен напомнить, естественно, номер нашего пейджера 7256633, смс плюс 7, код, обратите внимание, 985, и затем 970-45-45. Ждем ваших вопросов, замечаний, ремарок и комментариев. И осталось, наверное, еще только объявить тему нашей программы, которая, собственно говоря, в анонсах уже много раз звучала. Тема такая: «Религия в Третьем Рейхе». Поэтому вы понимаете, почему у нас два наших гостя так или иначе являются, судя по их должностям, экспертами именно вот в этой проблематике. Так, теперь, по-моему, уже все, и можем, наверное, приступать к нашей программе. Итак, «Религия в Третьем Рейхе». Можно я задам самый идиотский вопрос, который вообще об этом, в рамках этой темы может прозвучать? А она была?
Да, конечно, была, потому что Германия, она вообще наследница великой христианской традиции, как и католической, так и протестантской, в частности, Евангелическая Лютеранская Церковь Германии, по масштабу на период 30-40-х годов, она даже была больше, чем католическая церковь, и, собственно говоря, традиция ее, она шла и еще от времен Бисмарка, скажем, да, где Бисмарк достаточно критически относился к католической церкви, проводил политику культур Кампфа, и напряжение между католиками и протестантами Германии, они вообще существовали.
Это еще известно. До прихода Гитлера. Я почему задал этот вопрос, который, конечно, звучит немножко по-идиотски, я его задал вот в каком смысле, что, так сказать, в идеологических постулатах нацизма, да, религиозные, там, догмы, не догмы, но некие, так сказать, религиозные, скажем так, нравственные какие-то принципы, вытекающие из религии, на мой взгляд, не присутствуют.
Очень точная наводка, надо сказать, потому что это первая программа Национал-социалистической партии после ее основания утверждала, что национал-социализм стоит на основах позитивного христианства. Что означало? Следствие, которое произвело развитие протестантизма, лютеранской традиции в XIX веке, такого секуляризированного, морализированного христианства, в принципе, отрицающего даже в перспективе какие-то трансцендентные сущности, то есть от отрицающие даже основные христианские постулаты. Это уже как бы девальвация христианства протестантской традиции. Конечно, в редакции национал-социализма. Ну, не, собственно, в редакции
евангелической церкви. Что я не просто спросил, была ли религия в Германии, это понятно, да, что да, мне интересно вот как раз период соотношения религии и национал-социализма.
Ну, это самое начало, 20-й год. Что будет потом,
вот мы... смотрите, национал-социализм, вы говорите, позитивное христианство, как вы говорите, да? Вот коммунизм, так сказать, другая версия тоталитаризма, она просто на отрицании, да, всякой религии, да?
Не только на отрицании, но и замещение.
Замещение.
Вот это мы видим.
А
да?
Вот у национал-социализма было вот это замещение?
Да, именно
совершенно... Маркс Перлов.
Пандем, Алексею, хочу сказать, что действительно там ситуация складывалась таким образом, что национал-социалистическая идеология, которая, конечно, формировалась внутри партии, не государственных органов, а именно партии, она имела уже до прихода к власти Гитлера уже некий субстрат такого антиклерикального, прежде всего антикатолического, потом во второй степени антипротестантского направления и готовила, в принципе, идеологию, по сути дела, языческую. Конечно, оно трансформировало многие идеи религиозные, прежде всего христианские идеи, и, ну, например, даже, скажем, такая вещь, как, ну, не знаю, известные слова из апостола Павла: «Один Господь, одно крещение». Это все потом гитлеровцы переделали. Один фюрер, один народ, одна партия, один рейх. Понимаете, то есть есть даже некоторая попытка как бы сделать Гитлера не просто политиком, да, а именно мессией, который...
Обожествление некое.
Да? Безусловно, и который несет совершенно новую германскую, чистую, очищенную от иудаизма идеологию.
И он же себя представлял таким мессией. Все эти оккультные увлечения, о которых очень много говорят, но все-таки мы имеем некие достоверные сведения о том, что действительно фюрер, назовем его так, мыслил себя воплощением Фридриха II Барбароссы. И у него была некая миссия.
Но, кстати, миссия в том числе... Кстати говоря, я просто еще, так сказать, для наших слушателей такую небольшую информацию, поскольку вот об оккультной стороне жизни Третьего Рейха, об этом, кстати, много, вот, я думаю, будет вот в новом сериале Елены Сьяновой, который очередной эпизод... которого, сериала, прозвучит, как всегда, сегодня в конце нашей программы.
Ну вот я бы еще отметил то, что, понимаете, эта идеология, она не была сразу заявлена, сразу обозначена. Она очень постепенно в развитии, даже с момента как бы еще до прихода к власти партии в 1936 году, и уже после этого, и в процессе, скажем, до 1941 года, до 1940 года, она развивалась, поэтому здесь нельзя даже говорить о каком-то едином процессе. Потому что в Германии была в это время создана и такая институция, как церковное министерство.
В 1935 году.
Да, одновременно.
Министерство по делам религии.
По сути,
был,
да.
Госкомитет по делам религии.
Интересный сюжет. Я хотел бы спросить такую вещь. Понятно, что идеология тоталитарная в любом случае стремится подмять под себя религию. Ну, это азбучная вещь, потому что ничего выше идеологии тоталитаризма быть не может. Она на том зиждется. Но вот ведь что интересно. На пряжках немецких солдат написано было «Gott mit uns», то бишь «Бог с нами». Да. Что же это был за Бог, если, насколько я понимаю, нацистские идеологи пытались замешать христианство с нордическими языческими богами?
И... Ну, вот как раз когда создавалась идеология так называемых немецких христиан, которые отвергли все такие основные общепринятые вещи христианской догматики, включая даже Ветхий Завет, все, что было связано с иудаизмом, с иудейским происхождением христианства. Отвергая все это, тем не менее, вот известный профессор теологии, богослов лютеранский Бергман, создавая как бы некий конструкт или догматическое положение нового христианства, он как раз указывал, что вот наша религия, она не должна быть религией еврейского бога, и вообще наша нация должна иметь своего германского бога, а не какого-нибудь французского. Но это, естественно, в силу вот прошедшей Первой мировой войны, где французы
тоже
демонизировали.
Да, любви,
да. Мы должны поклоняться своему богу. И это писал не какой-то Партагенос, как, например, Борман, который тоже очень много сделал против христиан и против церкви в Германии, а это именно был богослов.
Интересно, а Борман вроде бы хозяйственник. Как его вообще против христиан-то
несло? Ну, надо начать, конечно, здесь не с Бормана, а с Альфреда Розенберга, с его знаменитой книгой «Миф 20 века», который уже там предсказал как бы идею национал-социализма, которая, в принципе, должна избавиться от церкви вообще как таковой. Но реальная политика и реальные задачи, внешнеполитические прежде всего, и внутриполитические, заставляли руководство национал-социалистической рабочей партии Германии все время как-то вихлять то вправо, то влево, то идти на ужесточение борьбы с церковью, то, наоборот, искать в ней союзника, особенно в первый начальный период.
У меня в связи с этим два вопроса к вам. Первый вопрос. Вот вы только что сказали, что согласно Розенбергу вообще не должно было быть церкви, да?
Ну, прям в Германии. Более того, что мировоззрение национал-социализма противоречит христианскому. Вот что еще.
Вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый. Как чувствовала себя, если хотите, да, как жила церковь при нацизме? При нацистах, да? И второй, еще более, может быть, простой вопрос. А Гитлер был верующий?
Ну, надо прежде всего сказать, что Гитлер из глубоко религиозной католической семьи, из Австрии.
Традиционной католической семьи.
Воспитывался,
кстати, при Бенедиктинском монастыре.
Да, да, то есть...
Как, что у него внутри-то произошло?
Да, но вот эта метаморфоза уже в юношеском возрасте, когда он стал откровенным сторонником арийства, нордической расы, чистоты крови и вот этой самой немецкой почвы, она совершенно выбила из него все вот, так сказать, задатки религиозного воспитания, и даже наоборот, но это часто в истории, даже и в российской истории, мы знаем, что многие дети священников, например, потом охотно уходили в революцию, становились бомбистами, эсерами, и, так сказать, уже ненавидели церковь не понаслышке, а потому что они знали ее изнутри. Здесь, видимо, у Гитлера тоже сработал такой комплекс, он очень ненавидел, прежде всего,
монастыри,
Конечно. Особенно монастыри.
Я тоже полагаю, в первую очередь, католические.
Католические. Ну,
это касалось протестантских монастырей. Может быть, подозревая еще и в том, что это могло быть неким очагом.
Он понимал, что это за сила в силу своей
централизации.
Несомненно, но идея сама, вот, как сказал Дмитрий, тоталитарная, она предполагала, что все институты, все буквально, от профсоюзов до церкви, разных церквей, они должны исключительно быть под контролем и должны идти в русле общегерманской имперской политики. А здесь, значит, уже не оставалось места для каких-то лакун, так сказать, которые позволяли бы кому-то существовать. Ну, я приведу самый такой простой, очень короткий пример. В Германии существовала очень давно, к тому времени, бахаистская община. Да? Ну, это такая смесь христианства, ислама, такая, в общем, вполне ничего не значащая, никак не влияющая на политику, назовем общины или даже в кавычках возьмем секта. Вот приказом рейхсфюрера СС Гиммлера эта община была уничтожена. И это маленький пример. Просто бахаи не попали вот в разряд просто не арийской расы, а так бы их еще бы и в концлагерь бы загнали, как цыган или евреи.
Они были пацифистами, да.
Были пацифистами. Пацифисты это тоже. Это очень опасные это люди очень плохо, в Третьем рейхе. Они связаны с масонами.
Ну, кстати, пацифисты плохие и при коммунизме.
Я все-таки вот хочу вернуться к своему вопросу относительно симбиоза христианства с языческими верованиями, которые в Третьем Рейхе пытались ввести. Потому что если вспомнить первые захоронения военные, которые делались, на могилах ставился не крест, а деревянная фигура в форме руны Y.
Да.
Вот как это вообще?
Ну вот, понимаете, это связано как раз вот с тем, что это некая эволюция, если так можно сказать. Хотя, как я сказал, эта эволюция, она не была очень последовательная, она была непоследовательная. И объяснить это можно тем, что разные силы в партии, в государстве свои влияния оказывали, поэтому политика вот такая однозначная, четкая, прописанная, в Германии не существовала. Она периодами была иногда очень антиклерикальна. Но в начальный период Гитлер искал поддержку и сочувствие у христиан.
И не только в начале, во время войны, с началом войны.
Вот, я же как раз хотел спросить, потому что, смотрите, вот Сталин, да, во время войны, до этого там гнобя православную церковь, и все остальные церкви, во время войны он понял, что это сила, и к ней обратился.
Практически то же самое произошло в Германии.
После нападения на Польшу были запрещены все враги. враждебные акции против католической и евангелических церквей. Это был приказ, причем повторенный еще неоднократно. Но мы смотрим, проходит несколько месяцев, и эти враждебные акции это начинаются вновь.
А вот... На ваш взгляд, такая вещь. Вот год метун с напряжки. То бишь, население Германии не атеизировано, скажем так. Немцы как были верующие до нацистов, так и остались верующими и с приходом к власти нацистов. Да,
это
они
в массе своей.
В массе своей. Да. Соответственно, я так полагаю, нацисты понимали, что использовать религию в своих интересах все-таки надо. Вот. И какую религию они... изготовили в результате. Насколько я понимаю, они делали что-то на базе лютеранства, коль скоро с католиками у них не задалось.
Ну, вот поэтому они и сделали такую ставку на... сначала это называлось просто как община немецких христиан, а потом она стала уже имперской церковью. И ее возглавил ставленник нацистов, самый активный член Национал-социалистической рабочей партии Германии Людвиг Миллер. Он стал первым райс епископом, что интересно. Он не райс-министром, а именно райс-епископом. И немецкие христиане пошли на то, что они украсили алтари свастиками. Они сами носили повязки со свастикой на рукавах. Они убеждали христиан, своих верующих, свою паству, в том, что они должны отказаться вот от этой еврейской составляющей в христианстве. Более того, были приняты законы, по которым члены церкви, если они были даже в браке с евреями, они должны были их расставлять. Это началась, так сказать, такая ариизация церкви. Да. Евреям, христианам, которых было достаточно, но в Германии было отказано во всякой помощи и в убежище. То есть в лучшем случае им предлагали до 40-го года покинуть Германию. Они могли в тот момент еще выехать. Но это уже было заявление, что Христос — это нордический герой. Он пострадал от евреев. И, кстати говоря, вся вот эта вот полемика, так сказать, богословие, которая возникла в лютеранской церкви между сторонниками вот немецких христиан и противниками, а эта церковь так называемая исповедующая или Бекентнискирхе, в которую вошли известные деятели, такие как Мартин Немеллер или Карл Барт, Дитрих Бонхёфер, они как раз выступали против
пастора Шлага.
Да,
в известной степени. Да, конечно. Это некое сопротивление, и политическое, и духовное сопротивление. Но вот интересно, что Мюллер, как райс-епископ, уже практически был обречен с самого начала. Потому что не было никакого проекта развивать эту инициативу. Это как бы дробление сил и взрыв изнутри. И помимо Мюллера, да, и очень интересная фигура Ханс Кэрол. Это первый райс-министр церковных дел. Человек, который искренне исповедовал евангелическую веру, евангелическое христианство, при этом был убежденным национал-социалистом. И считал, что это вещи абсолютно совместимы.
А чем занимался его министерство?
Собственно, какой-то попыткой регулирования, координации действий. Но он был абсолютно беспомощен. Потому что и Розенберг...
Регулирование деятельности
государства
внутри.
Но практически, реального наполнения этого портфеля. Потому что Борман...
Портфель был пустой, да?
Абсолютно пустой. И он бедный метался из стороны в сторону, и кончина его действительно загадочна. Говорят, что он был просто устранен в 1941 году в Париже.
Вот надо сказать, как раз это министерство разрабатывало некоторые проекты деятельности на оккупированной территории. Но здесь тоже происходило столкновение.
Деятельности по отношению к церквям.
Да. К церквям, к верующим, к просто к оккупированным. Да. Но я просто только отмечу, что вот и в данном случае тоже получалась такая какая-то ерунда, потому что ведомство Розенберга, которое занималось восточными территориями, Розенберг за это официально отвечал перед Гитлером, и, конечно, он стоял намного выше того же Кэрролла, он просто игнорировал это министерство. И его задача была совершенно однозначная – уничтожение, атомирование всех религиозных структур на оккупированных территориях, а Кэрролл стоял все-таки за сохранение.
У меня короткий вопрос,
давайте,
но он достаточно важный, как мне кажется. Как вообще можно совместить христианство с нацизмом? Не убий. Как?
А вот, видите, все оказывается совместимо. Мы только так думаем, что
вот все живут неразрешимые, я думаю, вообще для истории человечества.
Там были определенные тезисы, очень ясные, конечно, в извращенном виде представлена христианская доктрина. Здесь четкая параллель, например, с аналогичным явлением в советской практике, когда обновленцы доказывали, что коммунизм абсолютно соединим с христианством. И, собственно, христианство первоначально было своего рода коммунизм. Здесь другая идея. Расы, крови, миф об арийском Христе, очищенном от иудаизма. Павел все извратил. Изначально все было иначе. Тезис Ницше, да? Воспринятый в этой парадигме. И все, что угодно можно сделать.
А как все идеологии реализовывались во время
Христового? Идеология – это новый миф, который действует по совершенно другим законам.
Как раз они говорили о культе силы, о том, что христианство слишком терпимо, оно милосердно.
Мягкотелые иудейская религия. Да, а изначально они, было другое.
Да, они не способны даже понять, что вот такие мысли были высказаны, что эти слабоумные, недоразвитые люди, вот в декларации немецких христиан об этом прямо говорится, что они только отягощают жизнь нации. Надо спокойно относиться к тому, что они подвергаются
эвтаназии. А вот Павел привлек недочеловеков Римской империи. Вот, эти недочеловеки еще там были.
У меня такой вопрос. При всем вот неприятии католицизма, да, нацистами, а как вот в этой сфере, что ли, да, складывались отношения с фашизмом Муссолини?
Но здесь все-таки надо развести, да, фашизм Италии, фашизм Муссолини и национал-социализм Германии.
Да. То есть их не смущало, что их союзник, ближайший фактически, да, то есть Муссолини со своим фашизмом, они были чистые католики.
И Ватикан под боком.
И Ватикан под боком.
Ватикан под боком. Не просто под боком, а смотрите, какие проблемы тогда существовали у так называемого Ватикана. Собственно, сам Ватикан у нас появляется в 1929 году. Таким образом, решается, наконец, позитивно знаменитый римский вопрос. Появляется независимая территория. Это карликовое государство. Оно начинает существовать как субъект международного права и так далее. Да? Германия в 1933 году заключает конкордат с Ватиканом. Это межгосударственное соглашение, которое регулирует вопросы СССР. И политические вопросы в том числе. Готовит этот конкордат будущий Пий XII, который до этого был долгое время нунцием в Мюнхене, а потом в Берлине до 1929 года. Вот этот момент исторический подлежит сейчас, как и в прошлом, очень жесткой критике. Не было ли это той уступкой, из которой произошли, как считают некоторые, дальнейшие уступки? Многие оценивают положительно. Это попытка урегулировать положение церкви и спасти ее от полного истребления национал-социализм. Другие говорят, это уже уступка нацистам. Сам факт заключения, да, межгосударственного отношения с нацистским государством бросает тень на Ватикан. Дискуссия идет до сих пор. Оценки четкой нет. Есть позиция такая, есть позиция другая. Фашизм в этом смысле, итальянский фашизм, не был столь, во-первых, антиклерикален. Все-таки Муссолини быстро отошел от социалистических, таких нигилистических идеалов в пользу некой прагматики. И он не носил расового характера. Энциклика 1937 года «Mit Brenner der Sorge» осуждает национал-социализм.
Алексей, это я понимаю. Я имею в виду, вот Гитлер, скажем, да, он не требовал от Муссолини, так сказать, поведения подобного своему собственному.
Жестко. У них был конфликт с этим связанный. Но Гитлер в этом смысле был прагматик. Вот уже было сказано о результате, что получилось бы в результате. Но результата-то не было. Результатом должна была быть победа. И тогда Гитлер сказал, что нашей первой целью является решение церковного вопроса. Видимо, это была аналогия с решением еврейского вопроса. Полное окончательное уничтожение. Не было результата. Прагматика. Сегодня так, завтра иначе. Надо лавировать, понимая, что это некая сила. И мы видим, какую реакцию получили высказывания Пия XII, где он пытался в силу своих ограниченных возможностей осуждать национал-социализм, осуждать агрессивную практику Германии и делать какие-то аккуратные, ну скажем так, публичные выступления. Реакция моментальная и очень жесткая.
Вот на пейджер приходят уже вопросы, там, комментарии, ремарки. Вот один мне показался, может быть, даже любопытный от Игоря. Я, правда, не написано, из какого города. Скажите, пожалуйста, был ли религиозный ритуал почести погибшим солдатам? И как он считался полевой
иудейством? Сразу же после вот даже Мюнхенского путча, когда вот известный Вессель погиб, и вот это было воспето потом в известном Хорст Вессель, да, были устроены торжественные похороны на Сальватор-плац в Мюнхене, где такая аркада, где воздавались почести не просто как героям, солдатам и так далее, что обычно для любой армии, для любого движения, а именно их характеризовали как мучеников. Mm-hmm. Вот здесь вот это все время квазирелигиозный подтекст, но во всем этом существует.
Сама процедура носила религиозный характер.
Квазирелигиозный. В плане идеологии, конечно. И сама песня, кстати, Хорст Вессель, жестко антихристианская. Гимн гитлеровской молодежи.
Да. Более того...
Ну... А в каком контексте жестко антихристианская?
Ну, там говорится о том, что нам не нужны все эти поповские байки и так далее. Там без Христа наш вождь-фюрер. Нам не нужен Христос.
Гитлер. Угу. Да, и была даже попытка как бы даже переписать декалог, то есть 10 заповедей,
да, конечно,
верность фюреру. И, ну вот интересна другая сторона, вот скажем, попытки все-таки какими-то боковыми, обходными, не так прямыми, может быть, путями. Там разные были периоды вот язычества внедрить. Так, например, Министерство по продовольствию было такое в Германии, вдруг неожиданно вводит религиозный календарь, в котором требует, чтобы крестьяне отмечали, например, праздник Великой Пятницы отмечали в честь саксонцев, убитых Карлом Великим, а в частности еще и еретиков, которые погибли, и всех ведьм. Как вам это нравится? И, конечно, католические епископы немедленно заявляют, что это невозможно, что вы делаете. И пока само же партийное руководство не понимает, что уже что-то такое сделали, какую-то глупость, тогда они это отзывают.
Генеральная линия к партии колебалась очень завидной амплитудой.
Тем не менее, вот одну минуточку, я хочу сказать, что сами члены СС, как бы будучи членами некого особого ордена, да, где действительно и насаждаются всевозможные языческие обряды, они отмечают летнее и зимнее солнцестояние. Женские нацистские организации, которые были в то время уже созданы вместе с юношескими, молодежными организациями, они проводят такие языческие ритуалы, которые призваны к тому, чтобы поднять урожайность, поднять
прирост
поголовья. Плодородие, фаллические символы и так далее. Здесь все аккуратно прочитывается.
Если бы не протесты вот, христиан и какие это, в общем, даже критика Запада и даже прямые указания. Надо сказать, что вот выяснилось, что Ватикан за все время войны где-то около 100 меморандумов обратил к немецкому руководству с указанием на отступление от конкордата. Но я только хочу сразу сказать, что не с критикой самого режима, а именно конкордата. Иногда даже критика касалась партии, НСДП. Вот, говорит, да, вот они как бы это делают, но не государство, а государство тут как бы вроде ни при чем. И это действительно еще и потому, что роли в Германии были разведены. У государства роль была, но она была крайне маленькой, а в основном все сводилось к партии.
Замечу, что Ватикан, да, столкнулся с очень большой проблемой тогда. Впервые появилась партия, правящая партия, с мощной идеологией. Как развести государство и эту партию? Надо сказать, действительно, проблема непростая.
Ну, кстати, также проблема была и в Советском Союзе, да?
Где партийный, где государственный,
где кончалась партия,
ничего государственного. Да, к вопросу слушателя относительно похорон, воздания памяти. Ведь, несмотря на все противоборство с религией, институт капелланов армейских в немецкой армии остался. Соответственно, отпевание, похороны.
Но это только касалось солдат, офицеров и солдат. Что касалось войск СС, это...
Ну, там своя история.
Потом, вот, когда уже разговор зайдет про оккупационную политику, очень жестко было запрещено участие гражданских лиц на оккупированных территориях в этих службах. То есть, в этом смысле, армия не должна была быть разносчиком, скажем так, христианской заразы.
Алексей Марк, я здесь вас перебью. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что следующий понедельник будет как бы вторая часть сегодняшней программы. Сегодня у нас религия в Третьем Рейхе, а через через неделю мы будем говорить, так сказать, ну, если хотите, о религии вообще, так сказать, в войне, да, во Второй мировой войне, о религиях.
И, видимо, то, что происходило на оккупированных.
И то, что было, и то, что происходило на оккупированных территориях, и роль там православной церкви, и роль православной церкви, Ватикана, и было и так далее. Да. Сегодня у нас тема просто как бы религии в Третьем рейхе. В связи с этим, вот вы упомянули праздники. Хорошо, а в нацистской Германии отмечалось, скажем, Рождество?
Конечно, отмечалось, да. Но, опять же, вот то, что было для народа, это совершенно ничего не значило для членов партии. От членов СС вообще требовалось даже как бы выйти из церкви.
Не только для членов СС. 1937 год, все члены национал-социалистической партии выходят из церкви, будь то католическая или евангелическая церковь. Жестко абсолютно.
Во-первых. Во-вторых, понимаете...
Ну, таким образом возникает некое противопоставление партии, собственно, вермахту. Поскольку там сохраняется институт капелланов, там сохраняется институт веры.
Это скажется на оккупационной политике.
Ну, в конце концов, партия, собственно, то же самое происходило в Советском Союзе, она, в общем, себя рассматривала, так сказать, ну, как новую церковь.
Я думаю, что просто пропагандистские как бы интенции нацистского руководства, они предполагали, что особенно в условиях войны нужно смягчить внутреннюю политику, раз. Потом, как бы, чтобы не создавать внутренних каких-то коллизий у военнослужащих, у вермахта во время боевых действий, нужно, чтобы все было как-то для них комфортно. Вот и капелланы для вас, и Готметунс на пряжке. Но при этом, конечно, задачи-то ставились далекие. Гитлер даже к концу войны еще не мог сказать, а что будет, когда вот мы выиграем войну. Он только в личных разговорах намекал. Он ничего конкретного, но он намекал. И вот, в частности, очень интересный момент. Это небольшая такая область
Вартегау. Здесь был проведен просто эксперимент.
Да. Это, собственно говоря, сейчас район Познани.
Это Познанское.
Да, Познанское воеводство. Который остался как бы вообще-то вне закона. Почему? Потому что деятельность других комиссариатов, бицирков, которые подчинялись своим гауляйтерам, там регулировалось строго по германским законам. А тут как бы непонятно, вот что это за территория. И они решили там провести такой своеобразный церковный эксперимент. Тоже, кстати, сразу скажу, что он в значительной степени очень похож на советскую модель взаимоотношения церкви и государства. Прежде всего, они развели по этническому вопросу общины. Вот там были поляки, а вот тут немцы. Раньше они были члены единой какой-то там лютеранской или католической. Нет, теперь они стали отдельными общинами по национальному признаку. Раз. Второе. Естественно, что там все люди не из благополучной какой-то арийской кровью немедленно были из этих общин изгнаны. Затем на уроках закона Божия уже четко предписывалось обязательно прославлять Гитлера, обязательно начинать урок с приветствия гитлеровского. Затем, что интересно, что эти общины были выведены из всякого церковного подчинения своим, соответственно, иерархиям, лютеранской, католической. Это просто вот общины, которые контролируются государством.
Не только выведены, им было запрещено общаться со своими единоверцами, ну, скажем, вот на уровне церковном. И это как раз была модель, по которой строилась религиозная политика Третьего Рейха.
А церковные школы?
Закрывались.
Несовершеннолетние не могли посещать уроков закона Божия.
А вот такой вопрос.
Подготовка духовенства.
Вот, а семинарии закрывали?
Семинарии закрывали.
Все, начиналось мощное давление. И принцип какой, да? Чем меньше община, тем она более как бы дееспособна вот в этой политике. Чем крупнее она, тем большую угрозу она представляет. Делить, сталкивать друг с другом, поощрять меньшинство, противовес.
И у меня вопрос возникает в этом контексте. Вот создано Райхминистерство по делам религии, скажем так. Есть Райхепископ. Ведь как это обычно бывало со всякими течениями веры? Если кто-то стал кроликом, допущенным к столу, то он начинает гнобить другие религиозные течения. Как вел вело себя это министерство и рейхсепископ в отношении католиков, представителей других направлений?
В конце концов, были и мусульмане, я думаю, в Германии.
Но в Германии нет, конечно.
Ну, по крайней мере, вот что-то можно сказать.
Есть очень интересная фраза одного современного епископа. Раньше мы в Европе встречали мусульман, теперь мы встречаем ислам. Тогда это были отдельные мусульмане, их можно было пересчитать по пальцам руки.
Но там была еще православная церковь.
Да, вот здесь можно как раз этим проиллюстрировать отношения и политику Кирхенминистериум. Дело в том, что...
Соблазн-то загнобить всех.
Да, и так все и было. Дело в том, что до прихода Гитлера к власти большая часть православных общин в Германии принадлежала так называемому Парижскому архиепископству с митрополитом Евлогием Георгиевским во главе. И вот здесь нацистское руководство, прежде всего тайная полиция, гестапо, она усмотрела связи с американцами, с англичанами.
Интересно.
С масонами.
Конечно.
Вне контроля. И была поставлена задача, причем этим занималось как раз вот ведомство Мюллера. Нужно было эти общины перевести...
Мюллера, который из гестапо.
Из гестапо.
Ну, и РСХ тоже, Гейдрих, да. Тоже этим занимался.
Да. Надо было перевести эти общины уже в юрисдикцию русской зарубежной церкви, которая полностью признала как бы Гитлера, и митрополит Анастасий приезжал из Белграда в Берлин, и лично встречался с чиновниками высокого ранга, в частности, и с министром вот этого Кирхенминистериум. И здесь уже создался такой момент, когда необходимо даже было продемонстрировать перед православными как бы свою такую
толерантную
заботу даже. И сказать, что вот в России, видите, идет гонение на церковь, там большевики и масоны, вот что они делают. А мы, наоборот, создаем благоприятные условия.
Прагматически интересно.
Да, и в районе Шегель была построена новая при Гитлере, новая церковь православная, но партия не могла выделить деньги туда. Это было вне правил политики национал-социалистов. И тогда деньги дали немецкие профсоюзы. Это шло еще по линии Министерства иностранных дел, которое использовало это как пропагандистский акт, и всем говорил, ну вот, мы строим...
Для русской зарубежной церкви, видимо, так сказать, естественно, нацизм воспринимался как возможный освободитель.
Конечно, они думали на плечах немецких солдат войти в Россию.
Да. Эта иллюзия поддерживалась постоянно, и шла пропаганда очень сильно. Я даже знаю случаи, когда рядовые советской армии, скажем так, монархических убеждений, как выяснилось, в первый же день, оказавшись на передовой, переходили на сторону германских войск, считая, что германские войска несут освобождение, раз, и хотят восстановить монархию, два.
Это распространенный вопрос. Значит, у нас уже остается очень мало времени. Я все-таки надо дать слово нашим слушателям. Вот, до того, как телефон, я все-таки прочитаю некоторые
реплики,
да, и послания. Но это я не могу не прочитать от Натальи из Москвы. Поздравляю Дмитрия с дочкой. Думаю, что он сделал огромное дело для восстановления семейных ценностей своей передачи, которая помогает установлению связи поколений. Во как. Внуки начинают интересоваться гораздо больше жизнью дедов, а главное понимать ее, знают по собственным детям, студентам, которые с удовольствием слушают передачу. Вот, Дим, такое поздравление.
Спасибо.
Так, редактор, здесь вас уже просят вообще прокомментировать Библию. Это, я думаю, что мы сейчас делать не будем.
Ветхий или Новый
Завет?
Вот
интересно, Саша, такой вроде простенький вопрос такой, простой, задает. Саша, непонятно, откуда. Чем отличается националист от нациста?
Можете ответить?
Вы можете коротко ответить?
В данном случае нацист – это член национал-социалистического движения, да, и сторонник расовой национал-социалистической теории. Националист – другая область.
Хорошо. А вот вопрос от Дольфа, что ли. Можно ли считать ликвидацию в лагерях евреев как жертвоприношение?
Я думаю, что это миф, который, если, в общем, как бы и где-то в сознании, больном сознании национал-социалистов и был как некая жертва, как некая гекатомба, то это только говорит вот о чудовищности вот этих всех замыслов, но документально доказать это невозможно.
Религиозного здесь... если не считать религией вообще самой идеей.
Именно. Да, вот в этой мифологической, идеологической, страшной системе этого, они говорят, очищение от заразы.
Да. Единственное, только можно сказать, что вот институт, который занимался всей вот этой мистикой нацистской Аннэнербе, он входил в управление по лагерям.
Кстати говоря, про Аннэнербе нас просит Владимир Дмитриевич из Челябинска, еще по интернету задал вопрос, много вокруг этой темы мусора всякого, как отделить зерна от плевел.
Вопрос, очень трудно ответить.
Очень сложно. Архивы есть, сложно. Они до конца изучены и опубликованы. Очень много домыслов. Во французской, в американской школе, я имею в виду исторические, там исследовательские какие-то проекты, выходили работы, посвященные этому. Но очень много такого как бы додуманного, домифологизированного за них.
Известно только одно, что институт занимался всей археологической работой Рейха.
Курировал.
И всеми экспедициями на Тибет, куда-то в Индию, вот во все такие вот на Ближний Восток и даже на Украину, где они все время пытались вот найти чистые вот расовые такие корни, да, или
там
наоборот
как бы центр,
дегенерирующие формы. Им нужно было это все потом, конечно, может быть, этот материал обобщенно использовать на военнопленных, что мы знаем, что тоже было до чудовищных, конечно, вещей там доходило, когда ставились медицинские и прочие опыты на военнопленных.
И реставрация рунических всевозможных вот культовых практик и так далее.
Алексей, наверное, к вам вопрос скорее. Скажите, как провел войну Ратцингер Бенедикт? Наташа спрашивает.
Ну, естественно, как молодой человек призывного возраста, он был призван в Гитлерюген, но дезертировал, поняв, что это такое.
Какой год это был? Это уже 45-й был?
Уже ближе к 45-му году.
Ну, вообще, надо сказать, что...
По-моему, не скрывает свой...
Абсолютно. Это как бы не тот фунт, который историю скрывает. Это, кстати, достоинство немцев, да? Вот после всей этой кампании денацификации люди могут честно признаться в том... здесь даже не все, особенно и признаваться, это как было общее правило. Но он дезертировал, что делает, конечно, в данном случае участие.
Вообще, надо сказать, что все католические организации молодежные к середине 30-х годов обязательно все входили в уже молодежные гитлеровские союзники.
Практически уже не осталось. Вот что интересно.
Так, ну, Борису, я здесь говорю, нельзя сделать программу о Рихарде Зорге. Буду благодарен. Борис, ну, будет у нас, наверное, программа о Рихарде Зорге, но, естественно, не сегодня. У нас осталось еще несколько минут. Наверное, мы послушаем еще в прямом эфире наши звонки наших слушателей. 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для жителей других городов. Есть у нас звонки, да, Вася? Так, слушаем вас.
Добрый вечер, Александр, Москва. Очень интересная передача. Буду ждать продолжения. А у меня вопрос такой. А по поводу распространения Библии. Было какие-то ограничения, или как бы издавалась она вот уже, так сказать, или корректировалась, может быть? Потому что что такое верующий человек? Когда у него есть Библия, он сам, так сказать, принимает решение, когда один на один остается вот именно с
Писанием. Спасибо. Спасибо, Александр.
Спасибо. Хороший вопрос.
Ну вот я могу тут сказать, что для немецких христиан, а это Евангелическая Лютеранская Церковь, которая, как я сказал, уже начала исповедовать нацизм и даже изменять догматы христианства, для них Ветхий Завет не существовал вообще, они его отрицали, как книгу еврейскую. Вот. А что касается католической церкви, она как раз подчеркивала вот своих репримантах, своих каких-то заявлениях по поводу нарушения конкордата и условий жизни католической церкви, что здесь нацисты замахиваются на исконные основы христианства, в частности, священное писание, как Ветхого, так и Нового Завета.
То есть она не была
под запретом. Она не была запрещенной.
Нет, конечно.
Уважаемый ведущий, хотелось бы, чтобы вы упомянули об Арменской декларации 1934 года и о Дитрихе Бенхофере. По-моему, о Дитрихе Бенхофере...
Ну, упоминали, можно сказать, что вот действительно это в городе Бармен, это сейчас Вупперталь, прошла конференция тех пасторов, которые называли себя церковью исповедников, и они заявили о своем непризнании гитлеровского... вот такого учения и попытки изменить христианство. Только должен сказать, что прежде все эти пасторы, и Немюллер, и Бонхёфер, и другие, входившие в эту церковь, они также приветствовали Гитлера, пока не поняли, кто он такой, и более того, писали приветственные адреса и благодарили Бога за то, что
просто
он
отмечу,
такой.
Просто отмечу, да, что вот эта церковь, исповедующая церковь, это 7 тысяч пасторов из 17 тысяч тогда существовавших в Германии.
Еще один звонок. Слушаем.
Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Константин Ищелкова.
Ой, ну без вас было бы скучно.
Да. Мне представляется, что вы выбрали такую тему, которая очень значима для Второй мировой войны, для Второй мировой войны, потому что все фашисты во всех мемуарах подчеркивают, что значит, для них единственной идеологией была нацистская идеология, а религиозная идеология никакой роли
понятно,
не играла.
Понятно, Константин, об этом мы и говорили. Давайте еще один звонок. Успеем?
Алло.
Да, слушаем вас. Алло. Нет звонков?
Ответом было молчание.
Алло.
Слушаем. Алло. Здравствуйте.
Да.
Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир.
Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас рассказывали вот изменения религиозной пропаганды и так далее. А как это сказалось на народе вообще, по большому счету? Как народ воспринял немецкий? И как потом происходил обратный процесс? Вот
спасибо.
Это интересно.
Ну, как... Марк, как народ воспринял то, что пошли гонения на католическую церковь,
ну, а как у нас народ, Гитлера вообще, назвали мессией? Надо сказать, что вопрос не такой плохой. Он интересный, потому что на самом деле действительно масса людей, независимо от того, католики они или протестанты, они поддержали Гитлера. Другое дело, что они после войны стали говорить, мы не знали о концлагерях, мы не знали о Хрустальной ночи и так далее, чему я бы не стал так уж сильно верить. И католические епископы многое знали, но вынуждены были тоже с этим мириться, потому что искали какого-то компромисса между сохранением...
Это то явление, которое стали изучать только после войны. Да. Тоталитарные идеологии, вот этот гипноз массовый. Многие просто этого не видели.
А вот у нас совсем мало времени, но такой все-таки короткий вопрос. А вот уже после войны, да, достаточно быстро церковь вернулась как бы в жизнь страны?
Нет, нет. Еще в 50-е годы отмечают многие наблюдатели, что среди лютеранских пасторов и епископов уже после войны, когда концлагеря открылись, и многие христиане из евреев смогли снова вернуться в общины свои, они подчеркивали, что да, жизнь в общине наших еврейских братьев и сестер это хорошо, но в другой жизни это все-таки немножко еще что-то другое. То есть вот этот комплекс антииудаизма, идущий еще от Веймарской и ранее республик, он очень сильно оставался.
Да, замечу, что переоценка отношений исторических между христианством и иудаизмом наступило благодаря, ну, это, конечно, ужасные слова, но в результате, скажем так, вот ужаса, пережитого Второй мировой войны.
Наверное, последний вопрос. Сколько священников подверглось гонениям в Третьем Рейхе?
Около 4000.
Священников и монахов. Нет, это 17, это только лютеранское духовенство, то, что мы говорили.
4 тысячи это процессы различные над духовенством.
Ну что, спасибо. Увы, приходится нам завершать эту программу. Я говорю увы, потому что, на мой взгляд, она была очень интересной. Но через неделю у вас будет возможность продолжить общение на эту же тему. Пока мы прощаемся, и, как всегда, в конце эпизод из сериала Елены Сьяновой. Всего доброго.
До свидания.
Всего хорошего.
Цена победы. Пивнушка была жуткая. Накурено так, что щиплет глаза. Повсюду грязные кружки с налипшей пеной, озлобленные лица, хриплые голоса. Кто-то горланит похабную песню. Местечко из тех, какими бонны пугают маленьких девочек. Ораторы сменялись один за другим. Они срывали голоса, но никто не слушал. Здесь ораторами были все. Но этот парень был не похож. Он стоял молча, как соляной столб. Даже взгляд серо-голубых глаз казался застывшим. Но все больше беспокойных взглядов стягивалось к этой невзрачной фигуре, и постепенно смолкали голоса. Тогда он заговорил. Сначала тихо, точно просил о чем-то. Потом чуть громче, сильнее нажимая на отдельные слова. Через минуту он уже метался, как в бреду, выбрасывая вперед руки. Внезапно его голос визгливо взвился к потолку и ринулся вниз таким животным ревом, точно на голову присутствующим обрушилась стая диких зверей. Все невольно присели. Он два раза выкрикнул что-то и смолк. А пивная поднялась на дыбы. Снова орали, гремели стульями. В воздух вздымались кружки, развешивая по плечам кружевную пену. Это он. он, Гитлер, едва успел крикнуть своей спутнице Рудольф Гесс. Одна из кружек, оставляя за собой хвост, как комета, полетела в этого Гитлера. Но случился недолет. Остатки пива выплеснулись ему на брюки. Вторая кружка угодила точно в лоб Гессу, который, метнувшись в сторону, преградил ей путь. Пиво и кровь, перемешавшись, смыли сознание. К дракам в пивных Мюнхена полиция привыкла. Однако в конце 19-го года было дано указание взять пивную «Бюргер Бройкеллер» под особый контроль. Командирам подразделений, выезжавшим на инциденты, было приказано не арестовывать парней с членскими билетами немецкой рабочей партии. Некоторые из командиров, состоявшие на хорошем счету у начальства, например, расторопный новичок Генрих Мюллер, получили разъяснение. Этой партией заинтересовалось командование, сам бывший первый генерал-квартирмейстер Эрих фон Людендорф, недавно вернувшийся в Фатерланд из вынужденной эмиграции. В последней драке в пивной «Бюргер Бройкеллер» Мюллер арестовал 15 человек. Пятеро были коммунисты, 9 с билетами немецкой рабочей партии. А еще один, как утверждали его товарищи, забыл свой билет дома. У этого парня была сильно разбита голова. Один из его товарищей вызвался принести его билет, что вскоре и сделал. Мюллер, правда, все понял, поскольку билет был явно только что сляпан. Но какая разница? Рудольф Гесс, член немецкой рабочей партии, по инструкции должен был быть выпущен вместе с остальными. «Вот вы и прошли боевое крещение», — сказал Гитлер Гессу, когда тот пришел в себя после удара в голову. «Теперь мы можем на вас рассчитывать?» «Вы можете», — отвечал Гесс. У него все еще сильно кружилась голова. Его спутница и сокурсница Эльза проводила его до дома Хаусхофера. Профессор вызвал врача. Впервые во взгляде учителя Гесс заметил холодное презрение. Когда на следующее утро вместе завтракали, Хаусхофер прямо сказал, что не одобряет решение магистра Туле фон Зеботендорфа иметь дело со всякой шпаной. «Мы замыслили великое дело, Руди, выстроить мост из сакральных знаний предков, который позволит нам, минуя настоящее, шагнуть в будущее. Мы должны создать такое государство, которое своей волею сумеет осуществить этот замысел. Для этого нужен мессия. Только не говори мне про этого Гитлера», — вдруг сердито выкрикнул обычно сдержанный Хаусхофер. «Нам нужен мессия, тот, кто посредством величия духа соединит земное с небесным. Или хотя бы сыграет такую роль. А этот, видел я его, недоучка, истерик с соловянными глазами, бонапартишка из пивной. Где твои глаза, Руди, где твоя голова?» Он небрежно кивнул на забинтованный лоб Гесса. «Смотри, в этих пивных совсем тебе ее снесет. В самом деле, мои дорогие, ведь подобная игра опасна». Фрау Марта Хаусхофер, обращаясь к Рудольфу и сидящему тут же своему сыну Альбрехту, раскрыла свежую газету. «Вот взгляните, такой милый мальчик, романтический, мечтал об экспедиции на Тибет. Я знаю его родителей. Что теперь с ним будет?» В то февральское утро мюнхенские газеты сообщили об убийстве главы советского правительства Баварии, красного диктатора Курта Эйснера, молодым офицером, графом Антоном Арковалли, тем самым, что за примесь в крови не был принят в Туле. И тем же вечером, сидя в своей комнате, Рудольф Гесс писал будущей жене Эльзе: «Прочти Энеады бессмертного Плотина. Как он созвучен нордической науке. Мы забыли о магической связи со Вселенной, а она жаждет только привести нас в гармонию с собой. Все должно быть связано, все. Я понял теперь, что своим поступком сказал мне Арковалли. Там, где связь пока не видна, следует просто окрасить ее кровью».
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.